В эфире еженедельная программа Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых «Воззрение». У микрофона Александр Гусев. Здравствуйте. Центр культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых, музыкальный живой театр и оркестр 1703 при поддержке Президентского фонда культурных инициатив к 200-летию Александра Николаевича Островского представляют оперу Римского-Корсакова «Снегурочка». Мероприятие пройдет 28 апреля в 19 часов в концертном зале Центра культурно-спортивной реабилитации. Вход свободный. Наш адрес – станция метро Петроградская или Чкаловская, Шамшева, улица, дом 8. Справки по телефону 232-29-91. 232-29-91.
В эфире «Воззрение». Слушайте нас каждую неделю по пятницам. «Воззрение» — это новости, репортажи, интервью, творчество незрячих музыкантов и многое другое. Слушайте «Воззрение» и будьте в курсе жизни нашей региональной организации.
Дорогие друзья, сегодня мы вновь предлагаем вашему вниманию рубрику «Навстречу юбилею». Своими воспоминаниями делится ветеран Всероссийского общества слепых, председатель Гатчинской местной организации ВОС Валентина Григорьева.
Валентина Владимировна, вы работаете на гатчинском предприятии достаточно давно, и у вас очень большие достижения в спорте. Вот расскажите об этом.
Спорт сопровождает меня со школы. Правда, у нас там ничего не приспособлено было.
А где вы заканчивали школу?
Я училась в Смоленской области. В поселке у нас школа была, Краснинский район, поселок Черныш, для слепых, слабовидящих детей. Это поселковая школа.
А чем вас Ленинград привлекал? Почему именно в Ленинград хотелось попасть?
Вы знаете, я вообще родилась в деревне, и у нас был совхоз. И откармливали скот, телят, свиней. И мой папа был большой человек, он сопровождал вагоны с этим живьем, с мясом в Ленинград. И привозил нам очень много конфет в красивых упаковках, колбаски привозил. А у нас своя колбаска была только, когда поросенка своего зарежут. И он нам рассказывал, какой он красивый город. И так как я была ребенком впечатлительным, поэтому я как-то прониклась еще вот с юных, очень юных лет. Это где-то 7-8 лет. Но когда повзрослела, так я вообще, кроме как Ленинграда, и жить-то нигде не хотела. Ну, а когда я закончила школу, приехала в Санкт-Петербург, тогда в Ленинград, тут очень развивался спорт, очень много было секций, ну и сразу меня встретили, помогли мне вступить в ряды молодых спортсменов, девушка я была не обижена здоровьем, поэтому тут началась моя трудовая жизнь с осени, это в Красном Селе, а в декабре уже были первые соревнования по лыжам. И вот есть такой в Красном Селе Валентин Порохов, это мой двигатель. Сразу выставили меня, не знавши еще, что я могу, как я умею. Лыж я не видела ботинками, у нас были валенки, крепление жесткое. И быстренько я тут выиграла на наших областных соревнованиях. И с той поры пошло. Тут же меня взяли на сборы, научили ботинки в лыжи вставлять. Мазь никогда не видела, мы все время у нас Днепр рядом протекал, мы с берега. Без мази, без всякой, и на берег тоже на лыжах. Но не видела я без остатка зрения. Ну, девушка боевая.
Каковы были ваши дальнейшие достижения?
В те времена очень много внимания уделялось спорту инвалидам по зрению, видимо, и дальше. Мы ходили на стадион. Я ведь из Красного Села ушла не сразу в Гатчину. Сняли частную квартиру в Петербурге на проспекте Науки. Перешла работать на Арбеле, тогда было предприятие. У нас была очень дружная бригада, вязали схемы мы, да. У нас бригадиром был Павел Петрович Федотов. Очень понимал нас молодежь, отпускал нас на тренировки. Мы ходили на стадион. Потом открыли бассейн на Константиновской, по-моему, улице, 50-метровой. Здесь вот на Петроградской стороне. В общем, все было связано со спортом. Но вечером или в субботу мы успевали вот в наш любимый Дом культуры тогда, приезжали, тут были танцы. Каждую субботу были танцы. Молодежь собиралась, привозили с собой в рюкзачках, значит, едем по спорту заниматься, тут же костюмчик нарядный, туфельки. И вот здесь проходила на Петроградской стороне наша юность, молодость. Были соревнования, значит, мало того, что областных много было, вот лыжи в частности. И у меня хорошо получалось. Мне сразу же, вот первый год, в 73-м году, в 72-м я вышла из школы и устроилась здесь, в Красном Селе, на работу. В 73-м году меня уже взяли зимой на сборы. И поехала я уже со сборной Ленинграда в Брянскую область. Там база отдыха «Белые берега». Ну и, конечно, я же говорю, девушка-то не слабенькая, здоровьем была. Техники, конечно, мало было лыжной. И тут же я сразу взяла по всем дистанциям вторые места. Тренером у меня с того времени был, не у меня, а у нас, Владислав Васильевич Кустов. По сих пор он в строю. С него все и началось. И потом каждый год то зональное соревнование по лыжам, то Россия тогда, ну, Российской Федерации тогда было, да. Хотели организовать союзные соревнования у нас под Москвой, оставили нас в 81-м году. Отобрали лучших, чтобы сборную сделать Российской Федерации. И не получилось там что-то сделать. Первый раз соревнования союзного значения. Вот тут мы тренируемся потихоньку. Летом в роще бегаем, у нас в Гатчине очень удобно было. Тренером у нас был уже с 78-го года Лесников Федор Федорович. С этим уже мы начали технику изучать подальше, побольше, потому что мы летом занимались и в Орловой роще, прыжки там с палками, без палок. В общем, шло дело более-менее к стабильной такой тренировке. В это время у меня уже сын родился. Тут пережили мы этот момент, подрос. Уже можно было его с собой куда-то брать на сборы. И наши пловцы поехали на соревнования, выехали за границу. Вот, по-моему, началось в 81-м году. И в каком-то там 85-м или 84-м году уже и союз у нас состоялся в Казахстане. У нас был, я стала чемпионкой Советского Союза по лыжам. И в 85-м, наверное, или 86-м году мы решили написать в наше центральное управление, что у нас результаты не хуже, чем у пловцов. И решили однажды в зимнюю такую погоду вьюжит, на тренировки не выйти, сели, на сборах были. Это мы были под Свердловском. Мы там очень много проводили зимой сборов. И написали письмо в центральное управление. Тогда был у нас Муравьев заведовал этими всеми делами. Написали, и как-то у нас так быстренько прямо пошло. И они решили, что и правда мы не хуже, чем пловцы. И так закрутилось понемножку. Нас вызвали на осенние сборы, которых у нас никогда не было. Мы были в Ишкар-Оле, жили на турбазе. Очень хорошая у нас была дистанция. Серпантин такой, осень. На лыжи роллеры. Я незрячий человек, на них встала. Опасно, конечно, потом это уже мы поняли. Но, слава богу, травм у нас не было на роликовых лыжах. Осенью мы провели осенние сборы, нас взяли. Потом в ноябре мы поехали, все по-серьезному, потому что знали, что в 88-м году, это был 86-87 год, что у нас будет Паралимпиада. Только успевали на нее попасть. Тогда рос госспорт вообще. У нас участие почти не принимало. Центральное управление занималось всей подготовкой. И в январе 88-го года готовимся, тренируемся, бегаем без лыж, на лыжах, на роликовых. В общем, было дело. И в январе 88-го у нас в Луге был там дом отдыха. У нас были сборы, и вот с 1 января и Новый год нам нельзя было отмечать, потому что уже все всерьез пошло. Прошли мы комиссии все, а в сборную отобрали вот по результатам российских соревнований Советского Союза. Команда состояла из 8 человек. По положению надо было незрячая женщина, 2 незрячих мужчины, 2 видящих со второй группой тоже женщины, и 2 с остатком зрения второй группы мужчины. У нас не было ни массажиста, ни сервисера, было только 2 тренера. В общем, все было на здоровье. Лыжи у нас были в основном свои, кто был посостоятельный материально, сами покупали. Но нам правление выдало лыжи пластиковые уже, дерево отошло. Вот так мы добрались до какого-то там января, может быть, числа до 10 января, чтобы полететь в Австрию, в Инсбрук, на Паралимпиаду. 4-я Паралимпиада была лыжная. В нашу команду попала я не одна. Попал, значит, Жуков, это Гатчина, Боря Мужихаев, Петербург, Тамара Лениченко, Гатчина. Ну, остальные ребята были у нас из Кировской области, из Ишкар-Олы был. И из Свердловска тогдашнего. Такая вот была сборная. Тренерами с нами поехали с Ишкаралы Владимир Меньшиков и наш Лесников Федор Федорович. Была переводчица, и больше не было никого.
Каковы же были успехи?
Успехи были очень странные. Во-первых, нас попытались одеть в госспорт, немножко приодели. Гербы нам дали в руки. Мы их в гостинице приклеивали клеем моментом к курткам. Вот лыжи выдали нам такие, которые уже устарели, но мы их не стали даже брать. У меня были лыжи такие, которые я пришла на старт, там лыжи маркируют перед стартом. Мне вот этот маркер говорит: принесите те лыжи, на которых вы побежите. А так как я немецкий язык хорошо знала, я с ними хорошо общалась. Я говорю: у меня других лыж нет. Он, конечно, опечалился, потому что мы выходили на тренировки, на прикидки там. Они приходили смотреть, как русские-то на лыжах-то катаются. Мазь у нас была наша, никакой у нас мази импортной не было. Висти, Роды, и все, больше ничего не было. Костюмы нам даже вообще не выдали. У нас было свое. Тогда были в моде гетры. До колен был комбинезон, а дальше надеваешь гетры. Ну, одели по остаточному принципу. И так как у нас было мало народу, даже, вы знаете, мне не хватило сопровождающего. Так были забеги по лыжам, что мне не хватало своего русского лидера. А лидер был положен только и совсем незрячим. Сейчас у нас бегают почти все с лидерами, а тогда только совсем незрячим. Мне дали девочку-остриячку, мы с ней быстренько сговорились, коротко, чтобы она мне сообщала там направо-налево. Лишних слов, чтобы она не говорила, чтобы я не задумывалась. Ну, потом там что-то такое свершилось. В тот день бежали мужчины незрячие, вот, и после них сразу женщины незрячие. Ну, в общем, что-то там свершилось, быстро все закончилось, и мне достался наш все-таки Федор Федорович Лесников. Потому что со своим бежать легче, не надо прислушиваться, и он уже знает меня. И так как некому было подкричать нашим ребятам-лыжникам, членам сборной, что ты там одну секунду или две нажми там туда, подбеги туда. Медали заработала только я, 2 бронзовых медали. А вот Тамара Лениченко и Борис Борисович Мужихаев у нас по одной секунде просто проиграли, бронзовые медалисты бы были так же, как и я. Печально было, радости было немного, вы представляете? Над нами все шутили. Ну, мы же боевые такие духом. Мы говорим: да ладно, в следующий раз приедем, мы золото возьмем. А один там человек в стартовом городке понимал по-русски и говорит: если вас так будут одевать и лыжами обеспечивать инвентарем, то вам еще лет 20 не видать медалей. Ну, в 92-м году поехали другие и набрали золото. Мне Антонио Самаранч вручал медали. Это он тогда возглавлял Международную федерацию зимнего вида спорта. Я очень этим гордилась. Автографы он нам давал. У меня сейчас вот сын вырос на этих автографах. Вот это, наверное, запомнилось. Проходят годы, и оно не забывается. Вот само впечатление попасть за границу. Там к незрячим относились просто как к человеку. Вот ко мне относились как к женщине. Вот не как к инвалиду, а как к женщине. Нас приглашал русский дом, мы попали на ферму. Я проскакала там с инструктором на лошади. Развлекали нас, особенно наши русские, назовем их так, земляки. И мы в январе вот были на 4-й этой зимней паралимпиаде в Австрии. Прилетели сюда, нас тут встречали не очень ласково, что мы мало медалей взяли. А в феврале нас Москва отправила в центральное управление. И уже там госспорт нас приодел получше, и мази выдали. И мы полетели вот с этим же Лесниковым Федором Федоровичем и с Меньшиковым, так как нас двое незрячих и 2 лидера надо, и переводчица у нас еще была. Мы полетели в Канаду, в Калгари. Мы летели, например, с Москвиной Тамарой в самолете. Мы присутствовали в стартовом городке, где бежали наши великие лыжницы Раиса Сметанина. Я ей пожала руку даже. Вот у меня впечатление такое осталось. Уж простите за подробности. Я даже потрогала, как она выглядит. У нее коса такая толстая сзади была. Понимаете, было очень интересно. Во-первых, за границей. Все не так, как у нас. Впечатление было очень огромное. Там медали не давали. Там мы после, как закончилась зимняя олимпиада, 15-я, там состоялся отбор инвалидов без остатка зрения. Показательные устроили там бега на лыжах. И вот мы с Жуковым туда попали. На тех же трассах, только немножко срезали подъемы и спуски. Ну, был такой подъем один. Я думала, я живая не прилечу вниз. Медали были только памятные.
Вы слушаете еженедельную программу «ВОЗ зрения».
Давайте вернемся обратно в Гатчину из-за границ. Расскажите, а когда вы успевали еще и работать при всей такой активной спортивной жизни?
Работа в основном, пока мы вот занимались великим спортом вот этим, у нас была надомная. Мы вязали схемы на дому, и поэтому можно было успеть все. Сын у меня сначала в садик ходил, потом в школу пошел. И у меня подруги помогали очень, когда я была на сборах. У меня мальчик был спокойный, помогал даже незрячим в магазин сходить. Он такой, ну, раз мать незрячая, добрые люди. Брали его к себе жить, покуда мама на сборах. Но мы занимались не только лыжами. Вошло в моду тандемы. Все это начиналось с Гатчины. У нас Анатолий Тимофеевич Лениченко был таким заводилом. Ну и, конечно, поддерживал это все наш директор Федор Иванович Назаренко. Он нам всегда отпускал на сборы, никаких проблем. Работа, она постоит, а на сборы надо ездить. Мы совершили пробег Питер-Москва, велосипедный пробег. Ехали 5 дней, маршрут был разработан, штурманом был Лениченко. Мы с палатками, со шмелями, с керосиновыми, с этими, с продуктами. Но нас сопровождал, в Гатчине был небольшой автобус такой, директор нам дал и водителя, все вот запчасти, это все ехало в автобусе, а мы, допустим, 120 километров проехали, у нас было 14 тандемов, 7 из Питера и 7 из Москвы, они к нам приехали на поезде и поехали обратно в Москву с нами. И вот мы 5 дней ехали, днем едем, потом останавливаемся, ну, у нас уже план сделан, останавливаемся в каком-то месте недалеко от озера, чтобы помыться, там и палатки раскинуть. Переночевали, утром поели и снова на велосипед. Мы совершили пробеги. Петербург-Шауляй, Петербург-Поневежес, Петербург-Псков, Петербург-Новгород. В Псков мы ездили как домой, у них база, турбаза. Мы там ночевали, ну, в летний-осенний период. Потом Петрозаводск. Впечатлений было с велосипедом еще больше. Вот эти вот, особенно Петрозаводск. Там такая трасса, вот она с поворотами вниз летишь, вообще, будто у тебя крылья выросли. Впереди сидит зрячий человек, а ты сзади 4 педали, крутишь синхронно. Это было вообще восторг, вот просто восторг. Но к вечеру уставали. Уставало все, уставали то место, на котором сидишь, и ноги уставали. Ну, представляете, вот стоило раскинуть палатки, там же озер очень много, край озер, вот наша Ленинградская область уже туда, за Оланец начинается вот это все. И нам зрячие, мало того, что они за рулем еще, внимание, ну, машин было тогда меньше, это вот 80 тоже. 6-й, 7-й, 8-й, до 91-го года это было дело. Зрячие успевают рассказать, что мы проезжаем, пейзаж. И вот ты летишь вниз, и вдруг поворот такой крутой, а оттуда выползает лесовоз. Ну, тогда уже летишь куда попало. Слава богу, обходилось все без травм. И тоже докатались, мы попали в команду еще Советского Союза в 91-м году по велотандемам. Сборы были в Москве. При нас был захват нашего ГКЧП, как мы зовем. Жили мы на Ленинском проспекте в гостинице «Спорт». Тренировались мы там, наверное, целый месяц на велотандемах. Был московский тренер, было нас 25 экипажей. Потом был отбор, кто будет команду представлять со всех городов. Ну вот мы попали. Это Тамара Ленченко с Ларисой Тримайловой и я с Зоей Романовой. Там уже мы медалей взяли больше. Это был чемпионат Европы. Август мы тренировались, а в начале сентября состоялся чемпионат Европы. Соревнования проходили в Крылатском, там очень трасса такая, серпантин. И на треке я побывала. Так что мне в этой жизни повезло. Являясь инвалидом первой группы без остатка зрения, я представляю, что такое трек. И представляю его не только виртуально, но и на ощупь. Мы стали чемпионками Европы на треке с Зоей Романовой, а Тамара Ленченко с Ларисой в шоссейных гонках. по этим результатам нам присвоено звание «Заслуженный мастер спорта по велоспорту».
Какое самое запоминающееся для вас соревнование было?
Каждое соревнование, наверное, чем-то своим запоминалось, потому что мы знакомились с другими вот инвалидами по зрению. Вот сейчас почти каждый год нас приглашают на Кубок Урала ветеранов, инвалидов по зрению по лыжным гонкам. На кросс приглашали. Конечно, мне очень запомнилось, когда вот мы улетали в Казахстан. Я, Тамара Линченко и Борис Мужихаев. Ленинградцы, нас было только трое в команде. Само запоминается место, в котором ты бываешь. Лыжня запоминается, результаты запоминаются. А результаты были, вот понимаете, лыжня бывает разная. Бывает гористая, бывает много подъемов, бывают пологие такие, тягуны они называются. И вот ты идешь иногда, в Казахстане было очень много солнца. Когда солнце, бежится легко, настроение классное. Деревьев нету. У нас вот в луге во многих местах всегда лыжня в лесу с деревьями, да? А там вообще напряга такого нет. Ты бежишь вообще, просто праздник на душе. И результат от этого. Вот очень запомнилось вот это соревнование.
А спортом вы и до сих пор продолжаете заниматься в какой-то степени? Или все-таки спорт вы уже оставили, потому что вы возглавили свою местную организацию гатчинскую, и на спорт уже не остается времени, все отнимает работа в организации?
Вы знаете, по своей должности я, наверное, даже обязана спорт свой не бросать. Конечно, теперь уже возраст, теперь уже главное участие, а не победа, но к этому не привыкнуть никак. И поэтому вот у нас есть спортивная комната на предприятии. Сама я там посещаю регулярно. У нас есть там беговая дорожка, в основном силовые тренажеры. Сейчас они не очень мне нужны, например, но я нахожу там отдушину. Вот если у меня какая-то, знаете, трудная ситуация в личной жизни, все-таки дети, внуки, не все так гладко проходит, и если у меня печаль на душе, я иду в свою спортивную комнату. Правда, я иду и без печали, мне не хочется вес набирать, и как-то так выглядишь вот получше, и чувствуешь себя поэнергичнее для этой работы. Ну и, конечно, еще мы участвуем кое в чем. Сами лично, вот лыжи это наши остаются любимыми, вот говорят, что снегу там последние годы не бывает, но у нас в Гатчине как-то всегда проводят соревнования региональные, как-то у нас всегда снег то ли выпадет под этот день, всегда он бывает. И вот в этом году мне не получилось пробежаться, 3 километра мы в основном бегаем, потому что пришлось выбрать, был песенный конкурс, и мне пришлось попеть в этот день 1974 года. Первый раз не участвовал в лыжных соревнованиях нашего региона. А так вот туризм, любимый у нас вид спорта, это соревнования по летнему туризму. Там еще с нами соревнуются все команды помоложе. В прошлом году я им говорю, что же вы так на Гатчину-то ополчились? Я уже варю кашу, потому что по положению там незрячей женщины нет. Я говорю, нашей команде, по-моему, на 6 400 лет. Это у нас такие спортсмены-ветераны. Но мы еще вот дальше 3-го места по этому виду спорта не были никогда. И у нас, если бы присваивали кубки, вот не переходили бы они из команды в команду, то у нас бы был уже не один кубок, хотя бы по 3 года. Мы всегда занимаем призовое место по этому виду спорта, летнее многоборье. Ну а так еще вот сейчас освоили мы немножко теннис для незрячих. Ну вот на него пока времени мало остается, потому что Алексей Борисович, наш председатель, требует технологии осваивать, компьютер и все остальное, гаджеты-то. Так вот не знаешь, за что бы хвататься. Там еще и внуки у меня есть, хотят бабушку видеть. Приходится уже выбирать. Я жертвую гаджетами, конечно, и считаю так, что старость меня дома не застанет, наверное.
Вы слушаете еженедельную программу «ВОЗ зрения».
Листая прошлого страницы.
В апреле 1924 года вышел первый номер журнала «Жизнь слепых». Единственный уцелевший номер журнала хранится в Народном музее истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Инициатором и первым редактором журнала был незрячий писатель Белоруков. Журнал переименованный в «Нашу жизнь», является главным печатным органом нашего общества. Он сыграл важную роль в создании, становлении и развитии Всероссийского общества слепых. 6-11 апреля 1925 года в Москве состоялся первый съезд Всероссийского общества слепых. Съезд объединил все созданные к тому времени отделы в единую организацию, которая на протяжении прошедших лет твердо стоит на защите прав и интересов инвалидов по зрению. От ленгуботдела на съезд было избрано 8 делегатов. Съезд избрал председателем Викторова. Заместителем его стал председатель ленгуботдела Анфиногенов. Съезд подчеркнул, что главной задачей общества является трудоустройство слепых. 20 апреля 1929 года – день рождения местной организации «Незрячие специалисты». В этот день было создано Ленинградское бюро слепых учащихся, объединившее сначала учащихся рабфаков и студентов средних и высших учебных заведений, а затем и специалистов, окончивших вузы и техникумы. Это была первая в нашем обществе организация незрячих работников интеллектуального труда. За годы своей деятельности организация превратилась в подлинную кузницу кадров незрячих специалистов. 14 апреля 1930 года родился Владимир Иванович Зубов, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Академии наук СССР и РСФСР, лауреат государственной премии, профессор. Он был крупнейшим ученым в области теории управления. По его инициативе при университете открылся первый в стране факультет прикладной математики процессов управления, благодаря которому незрячая молодежь стала приобретать для себя новую профессию инженеров-программистов. Зубовым написано более 300 научных работ, в том числе 28 монографий. Многие из них переведены на иностранные языки. Под его руководством защищено около 100 кандидатских и 20 докторских диссертаций. Его именем названа одна из малых планет. 30 апреля 1971 года ушел из жизни Эдуард Яковлевич Галвин. С 1928 по 1948 год он возглавлял Ленинградский областной и с 1948 по 1950 Ленинградский городской отделы ВОС. В 1967 году за успехи в труде и в связи с 50-летием Великой Октябрьской социалистической революции награжден орденом Ленина. 1 апреля 2004 года Дом культуры имени Шульгунова преобразован в Центр культурно-спортивной реабилитации для инвалидов по зрению, ЦКСР. Центр был создан с целью активизации в современных условиях деятельности по реабилитации инвалидов по зрению средствами культуры и искусства, физической культуры и спорта. В апреле 2011 года в ЦКСР была разработана программа «Город в твоих руках», целью которой стала организация специальных экскурсий для незрячих и слабовидящих в музеях Санкт-Петербурга. С 5 музеями города было заключено соглашение о сотрудничестве: городской скульптуры, истории музыки Анны Ахматовой, Исаакиевский собор, Елагинский дворец.
Рубрика подготовлена Народным музеем истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Страницы истории листала Ольга Ефименко. Вот и подошла к концу наша сегодняшняя встреча. Пишите нам по адресу radiosobaka.spbvos.ru. Выпуск подготовил и провел Александр Гусев. До встречи в следующую пятницу. До свидания.